Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, в ефірі Радіо Марія, програма під назвою «Захристя». І разом з вами біля мікрофону в нашій студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, сьогодні, насправді, дуже радий представити нашу гостю, яку ми сьогодні запросили на Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, представляю вам Емму Петрівну Середу, заслужений лікар України, яка належить до міжнародного руху ProLife, Всеукраїнського благодійного фонду за гідність людини. І, власне, з Емою Петрівною сьогодні насамперед ми поговоримо про таку проблему, як безплідність і все, що стосується, власне, цієї безплідності. Але, дорогі друзі, перед тим, як вже перейти до нашої такої розмови, теж хочу її привітати пані Ему і трошки, насправді, на початку нашої програми познайомити вас з нею. Думаю, що теж, це є важливо, щоб наша програма не була такою анонімною, щоб ми теж розуміли, з ким ми маємо справу. Отже, Ема Петрівна, вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Спасибо, навіки слава!
Ема Петрівна, давайте з нашими слухачами познайомимося. Трошки розкажіть, будь ласка, про себе, розкажіть про свою працю, розкажіть, власне, навіть про те, як ви опинилися тут сьогодні на Радіо Марія.
Я училась, жила, работала в Донецькій області по професії врач-акушер-гінеколог. Большую часть своей трудовой деятельности я провела в операционных и родзалах, большую часть в экстремальных ситуациях, когда нужно было спасать жизни. А где-то около 25 лет назад, немножко меньше, где-то 23 года, так Господь внедрил в мою деятельность программу ProLife. Я давно стремилась к этому, внедрить в свою работу защиту жизни человека с момента рождения, с момента зачатия, вернее, до естественной смерти. И уже так научно обоснованно к этой проблеме я подошла после того, как прошла многоэтапную подготовку по этой программе и получила международный диплом в Польше. В силу сложившихся обстоятельств я вынуждена была со своей малой родины 4 года назад...
Из Донецка
выехать. Думала месяц-два, а вот уже 4 года, как я уехала. За это время я жила в Хмельницкой области, в разных городах, сейчас в Киевской области. Но вот так Господь сделал, что в связи, с одной стороны, вернее, страдания, трудности, а с другой стороны, за это время я познакомилась со многими людьми в областях Хмельницкой и Киевской, побывала во многих костелах, общалась с прихожанами, с молодежью и занималась по программе ProLife с ним, лечила больных, о которых просили священники, епископы. И самой большой наградой Бога среди моей, в моей деятельности в этих областях, в Хмельницкой, Киевской, было рождение 5 детей у бесплодных супружеских пар, которые длительно страдали бесплодием, прошли всевозможные виды лечения на разных уровнях безрезультатно. И вот я с ними занималась, лечила их очень скрупулезно, не расставалась с ними до тех пор, пока не родились дети. И вот 5 детей, которые родились у этих бесплодных 5 супружеских пар, это огромная награда Бога для меня во время моего пребывания, переселения в другие, из Донецка в других областях, где я живу.
Ема Петрівна, я також знаю, що остання дитинка народилася, нещодавно.
Так, остання дитинка 2 місяці назад в Волочиській, Хмельницькій області.
Добре, пані Ема, ми про безплідність, ну, присвятимо цьому більшу частину нашої програми, але теж, ну, насправді, принаймні для мене є таким великим знаком, коли бачу лікаря, тим більше, як ви, заслужений лікар України, і коли бачу лікаря віруючого. Знаю, ну, наскільки ми ось щойно перед програмою розмовляли з вами, що ви, ну, прийшли не з самого дитинства до Бога. Яким чином відбувалося ваше навернення? Так розумію, що це відбувалося в Донецькій парафії.
В Донецькій парафії. У нас не було римсько-католічної церкви раніше. Я бувала в православній церкві, крещеної православної церкві, а вже около 25 лет я прихожанка Донецької римсько-католічної церкви. И когда я уехала из Донецка, я побывала во многих костелах, благодарю Бога за это, во многих костелах городов и сел Хмельницкой области, Киевской области. Я познакомилась с прихожанами, которые посещают эти костелы, общалась с ними. Это тоже Божий подарок для меня.
А як відбулося ваше навернення? От, власне, як ви вперше прийшли, що Господь промовив?
Да.
Завжди це дуже цікаво слухати.
Вперше, да, я розкажу про це. Я, коли закінчила підготовку по програмі ProLife в Польщі, президент Європейського центру ProLife попросила мене, щоб я в Донецьку знайшла римсько-католічну церкву і позанималась з молодежю. Я нашла римско-католическую церковь, позанималась с молодежью, так и осталась прихожанкой этой церкви. Со мной настоятель, отец Владимир, провел катехизацию, и я приняла первое причастие там. І от уже около 25 лет я прихожанка Римсько-католічної церкви.
Ну що ж, дуже
добре. Дуже рада
цьому. Бачу, що Бог для кожної людини має свої шляхи. І давайте тепер безпосередньо перейдемо до проблеми безплідності, всього, що стосується цієї проблеми. Ну, теж можу поділитися своїм досвідом. Маю, ну, достатньо багато знайомих, близьких людей, які одружені, які мають за собою достатньо багато років цього шлюбного життя і, власне, переживаю цю проблему. Немає дітей. Пані Ема, ну, перше таке питання, ну, скажіть, безплідність – це є вирок? Чи є можливість загалом вилікувати цю проблему? Чи є такі ситуації безплідності, коли вже ніхто нічого не може зробити?
На самом деле, такой ситуации, когда вообще ничего нельзя сделать, не существует. Это не приговор, не вырок, как вы кажете. Нужно обследование, лечение, скрупулезное, возможно, длительное, желание того, кто лечит, и те, которые лечатся от бесплодия. И без Бога вылечить бесплодие невозможно. Прежде всего, мы молились вместе, чтобы Бог дал ребенка этим детям. А уже во втором плане я, не имея, конечно, клиники, лаборатории, здесь я как бы переселенка из зоны войны, я просила минимальное обследование у этих супружеских пар, и потом занималась их лечением поэтапным и наблюдением. Не существует невозможных совершенно, невозможных для лечения причин. Нужно только желание и адекватное лечение. Не нужно постоянно обследоваться, перескакивать и от одного центра к другому. И нужно отдать должное. Много зависит от супружеских пар, которые страдают бесплодием. Я уезжала в разные города, была в разных городах, жила в разных селах. И люди, супружеские пары, которые страдали бесплодием, они буквально за мной следовали везде. Они меня находили везде, где я была. Они ко мне приезжали. Мы следовали поэтапному, следовали, назначала им дальнейшее лечение. и дальнейшее наблюдение, следила за ними. И в общем итоге именно беременность наступила, зачатие, вернее, и роды у тех супружеских пар, которые очень этого хотели, выполняли абсолютно все, что я рекомендовала. И стремились к этому, и просили Бога об этом мы вместе. И я считаю, все может успешно закончиться, было бы желание и ответственное отношение к своей проблеме. А если так опустить руки, считать, что мы вот бесплодная пара, ничего нам не поможет, уже везде мы были, мы потратили много денег, там некоторые продали квартиры, машины, дома для того, чтобы лечиться в престижных клиниках, а результата не было никакого. Главное – желание, вера в Бога и вера в то, что все успешно закончится. Ну, вот так и получилось с этими вот супружескими парами. Мне приходилось вот за эти годы, за 4 года, что я уехала из Донецка, лечить с различными заболеваниями. Обращались прихожане, я никому не отказывала. Спасибо Богу, Он мне дал знания по различным областям медицины. И мне приходилось лечить и гипертоническую болезнь, сердечную недостаточность, полиартриты, различные заболевания опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы. Но самой для меня моей любимой проблемой, с которой я занималась, это была проблема плодности человека, плодности супружеских пар, обучение молодежи ответственности, обучение молодежи подхода к ответственному отцовству и материнству. Я встречалась с большими молодежными
аудиториями. Что означает ответственное батьківство и материнство?
Это означает то, что нужно молодежь нужно готовить к супружеству, нужно готовить к совместной жизни и нужно готовить к тому, что рождение детей – это дар Божий, это благословенный дар Божий. И принимать этот дар Божий нужно всегда, когда Бог это дает, чтобы не препятствовать этому. Моя работа с молодежью была направлена на просвещение их, что дар Божий нужно принять и никогда не прибегать к абортам и противозачаточным средствам, контрацептивам. Что такое аборт? В переводе с латыни это «выкинуть», то есть выкинуть своего ребенка, убить своего ребенка, потому что он нежеланный.
Емма Петрівна, а скажіть, ну от, власне, якщо ми говоримо про безплідність, загалом, які можуть бути її причини? Це, чи це є причини, ну, зрозуміло, фізіологічні, чи також можуть бути, ну, якісь певні навіть чи духовні причини, тому що, ну, так, слухаючи вас, чую, що ви так наголошуєте, потрібно бажання, потрібна молитва. Ну, теж приходжу до висновку, не тільки все залежить від того, як мій організм функціонує, а власне, як моя душа, мій розум, власне, духовний стан людини.
Конечно. Ну, собственно говоря, ви в вопросі вже і ответили на этот вопрос. Богу подвластно все абсолютно. Было бы желание. Было бы желание обратиться к Богу, молиться ежедневно, просить Бога. И наряду с этим, параллельно с этим, принимать назначенное лечение и следить за своей супружеской плодностью. Собственно говоря, я тут хочу сказать, что Бог дал дар плодности. Плодность – это способность к деторождению. Бог дал способность к плодности мужчине и женщине не в равной степени. Мужчина плоден всю свою жизнь. А женщина всего 4% своей жизни. И поэтому вот эти 4% жизни женщина должна использовать для того, чтобы дать продление жизни своему роду, рожать детей. Причин бесплодия очень много. И в том числе я бы не сказала, что есть физиологические причины. Вот причины духовные – это безверие, или нежелание заниматься этой проблемой, нежелание молиться, нежелание просить Бога. И лечиться в одной клинике, в другой, в третьей, в четвертой, нужно где-то остановиться и целенаправленно заниматься этой проблемой. Причин очень много бесплодия. И это причины чисто медицинского характера. Носят в себе врожденные есть причины, и есть причины уже приобретенные. Много очень причин бесплодия после перенесенного первого аборта. После аборта возникает самый сложный вид бесплодия, который очень сложно поддается лечению. Такие тоже у меня были супружеские пары. И в регионе, где я жила, в Донецкой области, это 5-миллионная область, там тоже много бесплодных супружеских пар. Там тоже много детей родилось после лечения, после проведенных занятий с ними. Существуют причины, как я сказала уже, и врожденные, и приобретенные. А есть комбинации врожденные плюс приобретенные. Нужно выяснить причину эту и скрупулезно заниматься лечением этого заболевания, которое уже установлено. Кстати, разные. Вот даже если взять последние 5 зачатий, которые произошли в результате лечения в Хмельницкой области, где я жила. Причины все разные были. Очень сложные были причины, где вообще, казалось бы, надежды нет.
И то... Можете навести приклад?
Приклад? Добре. Ну, вот была одна супружеская пара, где у женщины вообще не было менструации еще с подросткового периода. Обычно менструация начинается в 12-14 лет. Это начинается плодный период у женщины. И до менопаузы, когда прекращается менструация, обычно 50 лет. И вот этот период с 12-14 до 50 лет считается плодным периодом у женщины. Она способна зачать и родить ребенка.
Власне, 4%.
4%. Ведь в каждом цикле, или так, ну, чтобы понятнее было, в каждом месяце всего несколько, 3-4-5 дней, когда у женщины может наступить зачатие. Но я бы не говорила у женщины, неправильно, вернее, выразилась, у супругов, потому что это у супружеской пары зачатие, хотя происходит оно на территории женского организма. Встреча мужской половой клетки с женской половой клеткой, сперматозоида и яйцеклетки на территории женщины проходит. И затем в этот вмиг зачатия идет кодирование всех систем и органов организма будущего ребенка. И после этого ничего уже не изменится. В этот миг закладывается пол, предполагаемая продолжительность жизни, группа крови, предполагаемые болезни, и уже ничего не изменится. Дальше просто ребенок будет расти и развиваться. Что касается причин бесплодия, значит, пример вы просили привести. Вот я начала говорить, что у одной супружеской пары такая была очень причина сложная. Вообще не было менструации в подростковом возрасте у этой женщины. И пришлось длительно с ней заниматься. Сначала нужно было наладить менструальный цикл. Затем добиться, чтобы проходила овуляция у этой женщины, а затем выбрать определенные дни, самые благоприятные для зачатия, когда проблемы с зачатием, трудности с зачатием, не только дни, а день и даже часы нужно выбирать при занятии. Потому что яйцеклетка, которая выходит из яичника женщины, способна к оплодотворению, вернее, живет 24 часа, а способна к оплодотворению 12 часов, а теперь уже есть новые данные, 6 часов. То есть в течение месяца зачатие может наступить в течение 6 часов, и то не 6 часов, а какого-то часа из 6.
Вот. І можна все це вирахувати?
І можна це вирахувати, да, да. Ну, плюс к этой причине, такой вот, которая врожденная, наслаиваются еще другие причины. Воспалительный процесс в связи с многочисленными обследованиями и разными видами лечения. И как ни печально будет, я должна сказать, что некоторые супружеские пары и даже верующие люди прибегали к экстракорпоральному оплодотворению, то есть инвитро, то, что называется, как в народе говорят, выращивание ребенка в пробирке.
Я так думаю, про це ще ми поговоримо окремо, це ще окрема тема, теж, ну, потрібно розібратися. Але, пані Еме, ну, скажіть мені, ну, я не дуже розуміюся на цій темі, ну, власне, як це можливо вирахувати цю одну годину протягом місяця, коли є можливість зачаття?
Я на заняттях з цими супружескими парами, одна сторона – это лечение, а вторая сторона – заняття по наблюдению за собой.
Обязательно... Жінка, насамперед, жінка має спостерігати
за собою. Ну, не жінка, а супружеская пара.
Добре.
Чоловік теж
має спостерігати за своєю дружиною.
И вот именно наблюдение за своим менструальным циклом дает возможность вычислить вот этот день и даже часы, самые благоприятные для зачатия. Ну, что мы и делали с этими супружескими парами. Я, конечно, занималась со многими в Донецкой области, в Харькове и в Киеве, еще когда жила в Донецке, тоже я приезжала, занималась. Ну, чего я говорю об этих 5 супружеских парах, это последний вот за время моего пребывания в Хмельницкой области. Приходилось с ними и по несколько раз в день встречаться. Они меня, я очень благодарна им, что они меня везде находили, где бы я ни была, и приходили со своими картами наблюдения. Мы рассматривали, я указывала на ошибки, которые были при наблюдении, и буквально высчитывала им дни и часы, благоприятные для зачатия. Это очень важно при любом виде бесплодия. Можно лечить бесплодие, другие причины, и просто интимная близость не попадает в дни зачатия. И зачатие не происходит тогда, при любом лечении, даже к способности к зачатию.
Власне, так розумію, що цей метод лікування безплідності, з одного боку, це спостереження за організмом, за цими годинами, моментами можливого зачаття, а з іншого боку, це також, ну, просто лікування.
Лікування, да.
Лікування,
да.
Яке? Медикаментозне, якісь там ліки або...
Медикаментозне лікування, медикаментозне, да. Ну, при различних видах безплодія лікування різне.
Угу. А скажіть мені, ну, от, власне, так бачу, що ви наголошуєте, що ця безплідність, спостереження, це не є справа тільки жінки, навіть якщо зачаття відбувається на її території. А, ну, от, думаю, що Радіо Марія також багато чоловіків слухає. Що мають знати чоловіки в цьому випадку?
Прежде всего, мужчины должны знать, что бесплодие не бывает только женское. Если говорить в общем о бесплодии, то причины кроются 50%, 50 на 50. 50 – это женское бесплодие, а 50 – мужское. Я и мужчин лечила тоже. И иногда причина кроется и в женском организме, и в мужском. Иногда только в женском, иногда только в мужском. И даже если это бесплодие в женском организме, все равно это супружеское бесплодие. Принимает участие и муж, и жена в лечении этого бесплодия.
Чоловіка теж можна вилікувати від...
Конечно, конечно, можна.
Але тоді, ну, в випадку чоловіка, це насамперед якісь там ліки треба приймати,
да.
І так далі, насамперед.
Ліки треба приймати. Ну, а коли висчитувати найбільш благоприятні дні і часи для зачаття, тут річ йде вже о женському організмі. Потому что мужчина плоден постоянно, а женщина, как я уже говорила, 4% своей жизни и в каждом месяце определенные дни и часы.
Угу. А скажите, пані Ема, От, власне, коли ну, це підружжя, подружжя має вже почати турбуватися або щось робити? Ну, маю на увазі, ну, наприклад, вони одружилися сьогодні, і там через рік ще не відбулося це зачаття. Скільки можна
спокійно чекати? Правильно ви сказали, через рік. Вот если год не наступило зачатие, уже нужно действительно тревожиться, уже нужно обращаться к специалисту. Почему в течение года не произошло зачатие?
Тобто така пара одразу має звернутися до лікаря, до медичного центру. Як обрати правильно? Бо я так думаю, багато є пропозицій і багато бачу також і різноманітної реклами. От як не помилитися? Хто є насправді такий спеціаліст, хто може допомогти, а хто, можливо, ну, на жаль, просто заробляє гроші і все.
Ну, мені дуже трудно і не хотілося б углублятися в цей вопрос. Ой, що я можу сказати по цьому поводу? Пусть простять мене колеги. Є і другий варіант, коли ви сказали, маса обслідування, великі гроші тратяться на це, результату нет. Я не хочу углубляться в этот вопрос. Каждый врач, каждый центр ответственен за свою деятельность. И вот перед Богом пусть они отвечают.
Власне, запитую, ну, можемо уявити собі таке, таке подружжя, як їм вибрати, до кого звернутися? Ну, чи є якісь там критерії, чи просто дивитися відгуки, чи слухати своїх знайомих, що вони порадять.
Я би на цей вопрос відповіла так. Вибирати центр или врача, который может способен вылечить это бесплодие, нужно прежде всего установить причину бесплодия. И уже по причине бесплодия, то ли это зависит от женщины, то ли от мужчины, то ли причина кроется в паре и в мужчине, и в женщине. И какая причина? В зависимости от этого и выбирать центр или клинику, или врача для лечения.
Я теж думаю, що це достатньо нелегка справа. Отже, дорогі друзі, давайте нагадаю вам, що ви слухаєте Радіо Марія, і маємо зараз у нас в гостях нашого гостю пані Ема Петрівна Середа, заслужений лікар України. Отже, продовжуємо цю розмову про безпліддя, про можливі шляхи лікування цієї проблеми. І перше, ну, принаймні, найголовніше, що я зрозумів, що це безпліддя – це не є вирок. Що, власне, ну…
Звісно, звісно.
Ема Петрівна, будь-яке безпліддя можна вилікувати? Чи все ж таки є ситуація, коли вже нічого неможливо, ну, принаймні, з нашої людської точки зору, зробити?
Я, як врач, ну, с большим опытом, хочу сказать, для меня лично, как для опытного врача, не существует причин, которые невозможно коррегировать, которые невозможно лечить. Богу, во-первых, подвластно все. И среди вот пяти супружеских пар, у которых появились дети, одна супружеская пара была как бы совсем безнадежна в медицинском плане.
Ну, у тобто них... відбулося чудо,
да,
практично.
Для мене теж це було чудо. Я вірила, просто вірила в те, що у них буде, произойде зачаття і буде ребенок. Но там при обследовании, при наблюдении виходили на перший план такі причини, при которых будто бы невозможно вообще, не может произойти зачатие, все-таки оно произошло. Но это лечились мы долго, наблюдались, лечились, молились и, в общем, получили хороший результат.
Слава Богу. Добре, Ема Петрівна, давайте тепер ось трошки перейдемо до інших запитань, до іншої тематики. Ну, я теж собі прекрасно розумію, це подружжя, яке любить один одного, які хочуть мати своїх дітей. Ну, і, власне, звертаючись до різних лікарів, не мають результати, не мають дитини. І, власне, в цьому випадку, ну, навіть знаю, що і наші католики, християни теж в таких ситуаціях готові йти і брати участь у всіх цих методах, які церква, ну, практично називає гріховними, які, ну, з моральної точки зору, ну, не є адекватними. Що це за методи? Розкажіть нашим слухачам, які зараз зараз ну, сучасна медицина пропонує ці методи, які, ну, як людям віруючим, не варто застосовувати і чому? Які це методи?
Ну, прежде всего, хочу сказати о такой технології зачаття, як екстракорпоральне оплодотворення.
Тобто так зване ЕКО.
Да, ЕКО, ЕКО.
Дуже багато реклами, і бачимо і тут, і в Києві, і, думаю, в інших місцевостях.
Все дело в том, что при ЕКО происходит вне организма женщины соединение мужской и женской половой клетки, яйцеклетки и сперматозоида. И они, она, ребенок выращивается в условиях, идентичных женскому организму.
Но, в пробирке,
да,
практически.
Пробирки. Но все дело в том, что происходит как бы не одно зачатие, а происходит зачатие 8-10 детей. И один или два вводятся в женский организм, а остальные просто выбрасываются. То есть 8 человеческих жизней уничтожается. Это же уже жизнь была. Жизнь человека начинается с момента зачатия. Миг зачатия есть начало человеческой жизни. А 8 просто выбрасывается то ли в мусор, то ли идут куда-то там на крем для лица, то ли для стволовых клеток, чтобы вести к какому-то человеку для омоложения и так далее.
Тобто ці ембріони там,
да, ці ембріони,
і вони вирощуються практично.
Вони вирощуються, а потом выбрасываются, за отсутствует необходимость в них. Это прежде всего, вот это самое большой грех.
Угу. І потім ви говорите, навіть ці ембріони можуть використовувати в косметологічних засобах.
Да, в косметології, для омоложення.
Жахливо.
Да,
просто,
очень. К сожалению, даже глубоко верующие люди прибегают, потому что психология...
Це відчай певний такий.
Да, психология людей, которые страдают бесплодием супружеских пар, не такая, как у обычных людей. Они считают себя социально неполноценными членами общества. У них эта проблема бесплодия давлеет на, в их жизни над всем абсолютно. Поэтому они даже забывают, что это греховный метод, туда не нужно идти, туда не нужно идти. Все это очень сложно. Все, нужно их убеждать в этом.
Угу. Отже, один з таких методів – це є так зване ЕКО, екстракорпоральне
оплодотворення.
А далі, які ще є методи?
Которым не нужно прибегать,
так.
Это основной метод, которому не нужно прибегать при лечении бесплодия. Это вот главный метод. Такой
и головна,
антихристианский.
Головна причина от, власне,
это
в тому, що
гибнут зачатые дети. Угу. Просто они выбрасываются. Это большой грех.
Угу. Еще и інші методи?
Ну, інші методи можно, другие методы применять, и применяются они.
Например?
А технологии никакие. Технологии зачатия ребенка вне организма женщины все греховны. Вот об основном я сказала – естественное зачатие должно происходить только в организме женщины. Организм женщины и мужчины так устроил Бог, что зачатие происходит внутри женского организма в один миг, а потом уже дальше растет и развивается ребенок. И вот в тот миг, когда, я повторюсь немножко, когда происходит зачатие и закладываются все органы и системы, моментально закладываются, и ничего уже не изменится, тысячи томов энциклопедии не поместят всего того, что закладывается в этот миг. У человека. Клеточка каждого органа, печени, почек, сердца, мозга, предполагаемый интеллект, характер, группа крови и так далее. Это очень важно. Это уже началась человеческая жизнь. Мало кто знает, что где-то к 18-му дню своего внутриутробного развития у человека уже бьется сердце и гонит кровь по организму, по сосудам, 18 дней жизни уже. А к 12 неделям, когда еще как бы разрешается аборт медицинский, уже ребенок полностью развит, у него развиты все связи мозговые, он чувствует боль, он уже пальчик свой сосет. И когда-то, где-то в 70-х годах, весь мир обошел фильм, снятый американским врачом, аборт во время... под УЗИ на ультразвуковом аппарате снят аборт от начала до конца. И там показан ребенок 12-недельный, когда разрешается у нас в стране...
Согласно закону.
Да, согласно закону разрешается аборт. Показан ребенок, как он мечется в разные стороны в материнском организме, убегая от хирургического инструмента. Он мечется с открытым ртом. Он кричит, но этот крик, к сожалению, никто не слышит, а поэтому считают, что его нет. И в этом фильме вот зафиксирован кадр, где кричит ребенок. Конечно, больно смотреть на этого ребенка. И, собственно, когда происходит аборт, не нужно винить только женщину. В этом виноват и муж, который согласился на аборт, и врач, и медсестра, которая помогает врачу делать этот аборт. И виноваты те, которые не видят и не делают, и не знают, но разрешили делать аборт. Тут причина очень многофакторная. Ну, ведется борьба уже весь 20 век и начало 21 века сторонников аборта и противников аборта. Кстати, я хочу вот сказать пару слов, буквально пару слов, хотя они входят, возможно, в нашу тематику, о контрацептивах, противозачаточные средства. Большинство из них тоже ранее абортивные средства. И если говорить, что абортами уничтожено в 20 веке миллиарды человеческих жизней, то контрацептивами в 3 раза больше уничтожено человеческих жизней. Ни одна стихия, землетрясение, автоаварии, теперь авиа, железнодорожные крушения, все вместе взятое с мировыми войнами, со всеми стихиями, не унесло столько жизней в 20 веке, сколько унесли аборты и противозачаточные средства. Я считаю, войны – трагедия, конечно, 20-го и 21-го века, но самая большая трагедия – это аборты и контрацептивы.
Понимаю, пояснить, ну, вот, власне, вы сказали, что все эти контрацептивные засоби – это ранние абортивные.
Не все, большинство.
Что это означает?
То есть, допустим, вот женщина принимает таблетку каждый день, гормональную таблетку, и у нее не наступает зачатие, то зачатие наступает, но буквально в первые же дни оно отторгается, и женщина просто принимает это за менструацию, а зачатие было, то есть оно прервалось из-за того, что она пьет эти таблетки.
Тобто практично там же був цей эмбрион,
да,
майбутнє людина,
и зачатие произошло, так. А потом уже женщина как бы выбросила этого ребенка. Ну и, кстати, кроме того, что происходит выкидыш при применении контрацептивов. Контрацептивы – это очень опасные вообще для организма средства. Противозачаточные средства имеют свое протективное действие на 15-20 лет вперед, даже после того, когда уже женщина прекратила их принимать. И наступают от них инфаркты, инсульты, тромбоэмболии, тромбофлебиты. И диспансеризация, к сожалению, у нас не ведется этих женщин. И просто им пишут, она умирает на 15-20 лет раньше, чем ей положено было прожить. Но умирает, и диагноз пишется инсульт, инфаркт, не потому, что она применяла 10 лет назад в течение 5 или 7 лет, или 4, даже 5 лет противозачаточные средства. И, кроме того, не вызывают много онкологических заболеваний, рак молочной железы, рак матки.
Понимаю. Ну, а що би ви сказали, ну, я так думаю, що, ну, наприклад, зараз нашу програму можуть слухати багато людей, також багато подружніх пар, які говорять, ну, добре, ми з вами з усім згодні, що аборт – це погано, контрацепція – це погано, бо це вбивство ненароджених дітей. Але ж ми живемо в такій бідності, у нас немає грошей. І народжувати ще одну дитину, потім ще одну, ну, ми ж можемо не впоратися з цим, да? Что бы вы сказали этим подручным?
Отец Алексей, я прежде всего хочу сказать, что мы убиваем тех, которые нас могут сделать богатыми. У детей, понимаете, это прежде всего. Легче всего сказать социальные причины, бедный, зачем плодить нищету.
А мы хочемо пожити для себе, да. А коли буде багато дітей, ну, то
это
ми
менталитет
не будемо...
нехороший. Мы убиваем детей, которые нас делают богаче. Это мы право выбора женщины, это не выбор свободы. Что такое свобода? Свобода выбора, вернее. Это неправильно. Мы не выбираем, а убиваем своих детей. Но есть такие редко эксклюзивные причины, когда в силу определенных состояний здоровья какой-то год или два нужно отложить зачатие. Есть такие причины. Вот этот метод распознавания плотности позволяет иметь интимную близость в неплодные дни. Если взять в целом, я не вдаваясь в подробности этой методики, скажу, в целом в течение месяца женщина, как я уже говорила, способна к оплодотворению всего 4-5 дней, среди них только 12 или 6 часов вообще. А остальные она дни не способна к зачатию, не нужно ни какие таблетки. Ни у одной женщины не наступило в мире еще зачатие в неплодные периоды менструального цикла. То есть плодный период небольшой, повторюсь, 3-5, от силы 7 дней. А если брать в менструальном цикле 28-30 дней, а остальные неплодные, для интимной близости, кто уж так стремится к этому, часто иметь интимную близость, вполне достаточно дней, чтобы, если нужно отложить зачатие, на год или два. Но, в принципе, я выскажу такую мысль, которую, может, кто-то воспримет с улыбкой, а, возможно, серьезно. Бог никогда не даст зачатия там, где в данный период нужно его отложить. Я сама свидетель этому наблюдению за супружескими парами.
Поясните, пожалуйста, эту думку.
Вы понимаете, нужно принимать ребенка, этот благословенный Божий дар, когда дает Бог. А когда у женщины несколько нарушено здоровье, Бог не даст зачатия. Ну, скажем, что и интимная близость так часто не бывает в этот период. И Бог охранит, убережет женщину, если вот какой-то там полгода или год зачатие неблагоприятно скажется на ее здоровье. Я, может быть, немножко отклонюсь. Вот я хочу сказать о своей бабушке. Это мама моего папы. Она рожала 11 раз. 11 детей родила. Понятия не... Она жила с нами, поэтому я с ней беседовала. Она понятия не имеет, что такое аборт. И прожила 107 лет. Умерла в 107 лет. И так до 170 лет она здраво мыслила. Пережила, к сожалению, она похоронила своих девятерых детей, три ребенка, мама, то есть, простите, папа и его две родные сестры остались живы, а остальные умерли в основном в Голодомор, когда был Голодомор на Украине. Они жили в сельской местности, на хуторе в Запорожской области. И там она похоронила детей, и мужа похоронила в Голодомор.
Угу. Пані Еме, теж хотів би запитати ще одне таке достатньо відомий метод, який зараз теж достатньо поширений. Це так зване сурогатне материнство. Що це є?
Ну, я, конечно, против этого метода. Суррогатное материнство – это когда ребенка вынашивает другая женщина, потом рожает. Чей это ребенок, никому не известно. Точно, кстати, как и при экстракорпоральном оплодотворении, при ЭКО, ребенок пробирки. Там неизвестно, чей это сперматозоид был использован, то ли мужа, то ли какого-то там донора спермы, какого-то очень здорового мужчины, которому платят деньги и который способен к оплодотворению боли. Сперматозоиды же тоже разные бывают. Их миллионы сперматозоидов, понимаете? А есть они, есть больные, есть здоровые, есть более здоровые. И так устроен организм, что именно к оплодотворению яйцеклетки направляется из эякулята самый здоровый сперматозоид. Он называется приоритетный сперматозоид. Вот так вот Бог сотворил человека. Так, организм.
Пояснить, напевно, не всі знають, в чому полягає цей метод саме сурогатного
материнства. Собственно, в предсуррогатном материнстве то же самое. Вводится оплодотворенная уже яйцеклетка, вводится в организм женщины, которая будет рожать.
И вроде бы, в этот раз не в пробирке, але уже...
Да, тоже, и можно и в пробирке, можно сразу без пробирки туда, когда у нее созреет яйцеклетка и выйдет... Собственно, созреет фолликул, выйдет яйцеклетка, вводятся сперматозоиды в женский организм. Можно из пробирки, там выращивается зародыш и вводится, эмбрион выращивается и вводится в организм женщины. Разные есть виды. Но суррогатное материнство тоже, это не происходит зачатие в материнском организме. И неизвестно, чей это ребенок при суррогатном материнстве. Этой супружеской пары или какого-то мужчины или женщины. Женщины, которые вообще не знают друг друга. Все это очень сложно, все это противобожьи методы. Все технологии зачатия вне женского организма, все неприемлемы.
Угу. Пані Ема, теж, давайте ще одне питання. Хочу повернутися до теми абортів. Теж... Поясніть, наскільки я розумію, навіть сьогодні ці жінки свідчать, що дуже часто лікарі самі пропонують в наших лікарнях ці аборти. Чому так?
Ну, пусть мене простять мої колеги, тому що там, де аборт, там деньги. К сожалению, к величайшему моему сожалению, я хочу сказать, что у меня есть и мои ученики, акушеры-гинекологи, есть ученики, которых я готовила консультантами по методу распознавания плодности. Они отказались от абортов. Ну нет, и я знаю, что прибегают тоже к абортам, в смысле делают аборты женщинам. Редко, но делают. У меня, конечно, болит душа в таких случаях. Я беседую с ними. Обещают, что больше этого не будет. Я хочу сказать, в медицинских вузах и до сегодняшнего дня не преподается ни при какой специальности, даже когда готовят акушеров-гинекологов в интернатуре, никто не говорит, что аборт – это убийство. Но это уже знают все абсолютно. И просто закрывают на это глаза. Хотя это не акцентируется при обучении в медицинских университетах по сегодняшний день. Потому что фармацевтические фирмы, которые производят контрацептивы, они стараются завладеть и медицинскими вузами, и благотворительную помощь им оказать. Понимаете, это все очень сложно. Все очень сложно. Только глубокая вера в Бога всех может искоренить аборты и контрацептивы.
А что бы вы сказали жінке, яка слухає зараз нашу програму і, власне, вагається, робити чи не робити аборт?
Конечно, не делать аборт. Это убийство своего ребенка. Женщина не убивает же ребенка, если он заболел, он не нужен, или не хватает денег на еду. А тот ребенок, его убивают, который находится внутри организма женщины, только потому, что он самый маленький, самый беззащитный. Он не может ни крикнуть, ни сказать: «Не убивайте меня». Ни в коем случае не делать аборта. Это огромный грех.
Дякую вам. Отже, дорогие друзья, ну что ж. Разом з нами в ефірі Радіо Марія була пані Середа, Емма Петрівна, заслужений лікар України, і розмовляли з нею про проблеми плідності, безплідності. Дякую, пані Емма. І давайте наприкінці теж...
Я вас благодарю за те, що ви мене пригласили.
Насправді мене так дуже доторкає, особливо, коли бачу наших лікарів, які моляться. Давайте один раз одну молитву радиться Марія за всіх тих, за всі ті подружжя, які зараз переживають ці проблеми із своєю плідністю.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.